через слова другого, через образ другого. В стадии зеркала появляется представление о себе, и только так субъект занимает некое место, из которого для него может стать видимым мир. Мир может стать видимым. Кто работает, ну, не знаю, здесь, ну, вот я вижу людей из психоаналитической сферы, но клиническая практика это очень хорошо показывает, когда, скажем, работаешь с аутистическим ребенком, для которого мир кажется абсолютно неразличенным. То есть он как будто бы не выделяет, не видит объекты, хочется сказать так, он не видит объекты, или для него в этом мире существует несколько значимых объектов, из которых для него структурируется весь его мир. Все остальные объекты, они кажутся неразличимыми для него. То есть они, он их, хочется сказать, акт зрения-то у него есть, но вот видение этих объектов нет. То есть вопрос для психоанализа существенный, как разворачивается все богатство объектного мира в психической реальности. То, что выглядит как объектный мир, это не то, что дано нам априорно, вот что нужно.
То есть через других это можно все сделать?
Через фигуру другого. Основная мысль для психоанализа – через фигуру другого. Именно через другого, да, в стадии зеркала появляется представление себя, через фигуру другого начинает разворачиваться объектный мир. То есть, опять же, акт зрения ничего не гарантирует. Акт зрения ничего не гарантирует. Ну, то есть, чтобы этот объект стал объектом психической реальности, объектом незримым, а объектом видимым. То есть, вот о чем, вот что нас интересует, как этот объект может стать видимым объектом, а незримым объектом.
Ну, потом интересно, как он может перестать быть видимым.
А, а потом интересно, как он может перестать. То есть, как он, да, это очень хороший ход. А куда вы движетесь сейчас? Просто очень много движений дальше.
Ну, я, наверное, все-таки двигаюсь от того, что вы сказали, то, что сначала, ну, я ищу себе место, а потом да. Я его теряю.
А, вот, ну, я, собственно, туда и двигаюсь. Действительно, мне хочется подвести вот к этой очень интересной теме. Мне кажется, это поле для фотографии, огромнейшее поле для размышления фотографии, для концептуализации фотографии, для того, чтобы вообще что-то делать в этом направлении. Это вот эта идея расщепления глаза и взгляда и мысль о том, как можно схватить взгляд, идущий извне. То есть, что, каковы приемы схватывания этой пустоты, этой пустотности, которая вызовет некую дезориентацию. Вот, с одной стороны, о чем мы говорим? Есть несколько снимок, есть возможность идентификации со взглядом смотрящего, со взглядом того, кто запечатлел этот фотоснимок. Есть возможность идентификации с какими-то персонажами. Есть возможность поместить этот снимок в свою историчность или, наоборот, не поместить, сопротивляться тому, чтобы вписывать в историчность. Но ведь есть за всем этим еще один очень важный ход. То есть это все был разговор, это все разговоры о местах, да, были. А если вообще задуматься на тему опыта дезориентации, опыта жуткого в конечном итоге, опыта Унхаймлихе, да, о котором много, мне кажется, вы слышали, говорили. То есть действительно, как не видеть ситуацию, когда фотографический снимок в ткани реальности может явить пустоту. Может явить взгляд, идущий извне. Вот это, давайте немножко тогда о лакановской оптике расщепления между глазом и взглядом. Дело в том, что для Лакана главенствующим моментом является следующее. Все, мы уже ушли от опыта зрения, да, нас он вообще не интересует, мы говорим об опыте видения. Но вот в опыте видения, в том, что нам представляется как видимый мир, есть всегда то, что от нас ускользнет. Есть всегда то, что от нас увиливает. Это что? Догадывайтесь, что это, собственно, я уже несколько раз произнесла. Это взгляд. Это взгляд. То есть, вот, опять же, есть ткань в норме, да, как, давайте так, не в норме, нехорошее слово для психоаналитика, вообще недопустимое. В бодрственной реальности, в такой, в обычной, спокойной бодрственной реальности, скажем так, пусть это будет так, или в сновидческой реальности, в бодрственной реальности, взгляд сокрыт. Это ситуация, в которой я могу спокойно смотреть. Я могу спокойно смотреть. Но все наступает, но сложность наступает тогда, когда появляется трещина видимого. Когда появляется что-то, что начинает ввергать меня вот в такое странное состояние, потому что я сталкиваюсь фактически со взглядом, идущим извне. есть почему я сперва сказала в бодрственном состоянии, потом сказала в сновидческом? Да потому что с психоаналитической точки зрения мы не можем сказать «я пробуждаюсь, выходя из сна». И сновидческая реальность, и бодрственная реальность, она структурирована аналогичным образом. Это ткань представлений, да, о реальности. Но в какой-то момент эта ткань представлений дает некую прореху. И вот эта прореха, это столкновение с той, опять же, повторюсь, пустотой или с тем взглядом, который идет извне. Функция взгляда, то, что всегда увиливает, ускользает, видимо, она неуловима, говорит Лакан, для той функции, которая воображает себя сознанием. Она неуловима для той функции, которая воображает себя сознанием. Функция взгляда фактически незаметна. Вот очень интересная фраза у Лакана, мне кажется, она сейчас как раз нужна. Он говорит, мир всевидящ, то есть взгляд по сути идет извне, но он не эксгибиционист. То есть он не провоцирует со своей стороны взгляд. Но когда это происходит, возникает ощущение странности происходящего. Я сейчас попробую все это пояснить на примере. Возникает ощущение некой странности происходящего. Ну, например, давайте примеры самого Лакана. Лакан, будучи совсем молодым, отдыхает где-то там в Британии, на маленькой рыболовецкой лодочке и с рыбаками вместе. И вдруг некто, которого Лакан называет «малыш Жан», ему показывает на некий светящийся предмет, который качается на волнах. Где-то там вдалеке, да, есть какая-то светящаяся точка. И он говорит Лакану, ты видишь эту банку? Ты видишь ее? Нет. А вот она, ее. А она тебя нет. Вот такую вот фразу. Ты видишь эту банку? А она тебя нет. Вот это показалось очень странным, да, с одной стороны. То есть взгляд приписывался этой точке светящейся. Этой банке. И Лакан скажет о том, что это, по сути, даже была не метафора, потому что с этими словами я почувствовал себя вписанным в картину функции пятна. То есть он помещает себя в картину, он учитывает этот взгляд этой консервной банки, который идет извне, из этой светящейся точки. То есть это, как вам кажется, что здесь происходит? То есть что это за что это за опыт? Вот почему с этими словами, да, мало ли там, то есть вот некая банка, некий светящийся предмет. Да, слова, ты видишь ее, а она тебя нет. То есть фактически этой банке приписывается, несмотря на то, что она тебя не видит, он уже что произвел? Саму возможность взгляда извне на субъекта. То есть фактически сам, как говорит Лакан, я оказался в функции пятна, вписан в эту картину. То есть появляется некая форма, которая замутняет акт зрения, можно сказать так, тревожит. Тревожит видение. Какая-то асимметрия глаза и взгляда. Появляется в видимом полотне некая полость, пусть это точка, светящаяся точка, из которой может быть приписан взгляд. Еще ход такой, давайте такой ход сделаем. Лакан в семинаре «Тревога» ссылается на Чехова, на рассказ «Страхи» Чехова, где, по сути, речь идет о трех страхах. И все эти три страха, они завязаны на вот этот опыт странности видимого. Начинается все с того, что там, прекрасно, например, вечер, умиротворение вечера, такая ткань бытия очень умиротворенная. Но в один момент все рушится. Например, вдруг в этом спокойствии вечера я вижу некую башню, например, да, у Чехова. И вижу свет из этой башни. Но все это очень странно, потому что там не должно было быть света. Я сейчас, конечно, очень абстрактно пересказываю, я точно слов не помню. И потому что там только балки и пыль. И вдруг мне становится не по себе, говорит автор. Колокольня красным глазом заглядывает мне в лицо. Или другая ситуация. Ночь, да, опять же, умиротворение, спокойствие, все происходит в лесу, вдруг начинает приближаться какой-то странный рокот. Вдруг автор видит, видит вагон, который пролетел мимо. И мною, говорит он, мало-помалу овладел ужас. Я не понимаю, что это за, куда мчится этот вагон, да, то есть. Опять же, ночь, и завершение этого фрагмента, ночь засматривает мне в лицо. Опять, как будто бы взгляд возвращается извне, ночь смотрит мне в лицо, колокольня смотрит на меня красным глазом. Третий страх связан вообще с собакой, которая вдруг обнаруживается где-то в лесу, и от этого пристального взгляда собачьих глаз мне стало вдруг не по себе. Вот фактически эти три истории, они как раз описывают появление этого взгляда. То есть в том умиротворении видимого, когда взгляд на моей стороне, когда я смотрю, все спокойно, нет никакого аффекта, нет никакого переживания. Но в какой-то момент это полотно видимого дает трещину. И вот из этой трещины возвращается то, что ввергает субъекта в очень странное состояние. Мною мало-помалу овладел ужас. Да? То есть действительно ситуация, в которой взгляд, идущий извне, пригвождает субъекта. Вот об этом, наверное, немножко стоит сейчас вместе подумать. Да? Мне кажется, это наиболее такая интересная тема для разговора о фотографии, о том, как фотография может схватить этот раскол, эту расщелину в полотне видимого, для того, чтобы, столкнувшись с фотографией, испытать вот этот опыт пустоты взгляда, идущего извне. Я, конечно, намекаю, опять же, на Унхаймлиха Фрейда, на жуткое Фрейда, потому что жуткое – это, прежде всего, слово о взгляде, о том, ну, или о месте, которое должно быть сокрытым. Но в какой-то момент это сокрытое место, вновь потаенное место, вновь явило себя. Разговор о жутком – это ситуация, в которой потаенное место, сокрытое, вдруг вновь себя являет. Кстати, у Фрейда есть, например, еще интереснейший такой момент – знаменитое сновидение об инъекции Ирмы. Кто-то читал, кто-то помнит, если кто не читал, я только штрихами напомню. Там речь идет о чем? О том, что есть... То есть как будто бы мы свидетели, вот буквально так, наведение камеры на большую залу, в ней много приглашенных гостей. И вдруг все сновидение стягивается буквально в один кадр. Кадр, внушающий отвращение. Я подвожу ее к окну, это Фрейд об Ирме, смотрю ей в горло. Она слегка противится, как все женщины, у которых вставные зубы. Рот открывается. И я вижу справа большое пятно, а немного дальше странный нарост, похожий на носовую раковину. Я вижу его сероватый налет. Лакан позже будет говорить, в этом образе смешивается все, начиная от рта, кончая половым органом женщины. Здесь открывается самое ужасное. Плоть, которая всегда скрыта от взоров. Основание вещей, изнанка. Да, то есть форма, которая вызывает страх. Получается, действительно, все сновидение в конечном итоге концентрируется вот в этом внушающем отвращение образе. Но хочется сразу подчеркнуть, дело не в том, чтобы этот тот образ был настолько ужасающим и отвращающим для того, чтобы явить вот этот опыт. Это может быть совершенно безобидный опыт. Я вспоминаю сразу же другую историю из знаменитого случая Фрейда, Сергея Панкеева, когда точно так же яркий солнечный день, наверное, подобный сегодняшнему, он бежит за яркой желтой бабочкой, и вдруг эта бабочка садится, определенным образом складывает крылья, и в этот момент для него рушится все. То есть это самое жуткое воспоминание его детства. Да, в том, как эта бабочка садится, в том, как она складывает крылья, для него проступает то, что ввергает его в состояние ужаса. То есть фактически для него проступает то, что возвращает, опять же, взгляд, рвет полотно видимого. Опять же, повторюсь, рвет полотно видимого. Появляется что-то, что ввергает вот в это состояние ужаса. Я не знаю, двигаться дальше или уже достаточно можно остановиться, как вам кажется? То есть какие вопросы? Мне кажется, просто очень много набросано каких-то просто пока стежков, да, каких-то ходов, может быть, стоит где-то внимательнее что-то посмотреть. Какие мысли, вопросы все окружают? Для меня вот основной вопрос, конечно же, как мне кажется, концептуализации фотографии. Если уходить от самого первого тезиса фотографии и слепок реальности, понимать, что вообще то, что мы понимаем под реальностью, это то, что представлено нам в качестве реальности. И, кстати, вот я ничего пока об этом не сказала, у Лакана есть интереснейшее сравнение фантазма, да, психоаналитического понятия фантазм. Он говорит о том, что он сравнивает фантазм с рамкой. С рамкой. То есть буквально он даже где-то сравнивает с оконной рамой. Но вот эта идея рамки, это тоже идея вот некого фотографического кадра, кадрирования, некого кадрирования видимого. Поэтому здесь открываются очень серьезные горизонты для ухода просто такого простого понимания того, что фотография есть слепок реальности. Сама идея кадрирования, сама идея возможности в этом кадрировании поместить то, что возвратит взгляд, то, что произведет вот этот действительно, опять же, разрыв полотна видимого, возвратит взгляд, явит пустоту видимому или